Часть четвертая. Победитель. Глава первая. Единственное средство добиться того, чтобы хоть начало операции пошло точно по плану, заключается в сокращении круга посвященных. Но и это средство не всегда действует. Впоследствии мы так и не узнали, кто выдал землянам координаты нашей важнейшей горной базы, хоть очень старались узнать. Никто из пилотов не был взят в плен, это мы выяснили точно. Предатель среди нас существовал, в том практически не было сомнений. Он не был задействован в доставке темпа, и он точно не был рядовым бойцом. Но кем он был? Загадка. Если он погиб вместе с базой, то туда ему и дорога. Однако мы все же опережали противника, пусть не намного. Муха вылетела из-под мухобойки в последнее мгновение. Промедли мы еще чуть, и о свободе Тверди нам пришлось бы только мечтать. Впрочем, радиоактивный пар мечтать не умеет, так что наши мечты мы молчаливо завещали бы выжившим твердианам и их детям, родившимся, как и мы, под гнетом метрополии, и внукам их, и правнукам. Ползучее время теперь понеслось вскачь. Я тоже несся вскачь, делал прыжок на 5, 10, 100 километров, затем нырял в зеленое море джунглей и, уворачиваясь от стволов лесных великанов, спешил удрать подальше от места нырка, по которому земляне вполне могли бы ударить с орбиты. Затем пробивал лиственный порог над головой и прыгал снова. «Охота прыгать заразительно», — говорил Фигаро. Я соглашался с ним, хотя медлительность катера порядком раздражала. Довольно чувствительный в управлении, он все же не был рассчитан на ускоренного пилота и казался просто сундуком. Больше всего меня интересовало, к каким выводам придет командование неприятеля, ведь ему, несомненно, уже доложили о странных катерах-попрыгунчиках. «Знали ли земляне, что мы везем?» Совсем не уверен. Скорее нет, чем да. Но квалифицировать наши странные прыжки как транспортную операцию и пресечь ее они, по-моему, были просто обязаны. После третьего прыжка позади меня жахнуло. Раскаленная взрывная волна догнала меня, как стоячего, и швырнула катер вперед. Двигатель, к счастью, не заглох, и я посчитал это чудом, впрочем, весьма уместным. Мимо меня неслись пылающие ветки, лесной мусор бешено клубился огненной тучей. Плотный рой каких-то насекомых был мгновенно растрепан и вспыхнул фейерверком. С пушечным треском ломались деревья. Один лесной гигант едва не раздавил мой катер и непременно раздавил бы, не будь я ускоренным. В последнее мгновение мне удалось избежать удара. Катер, может, и сундук, зато я-то сундуком не был. Понятное дело, во влажном лесу пожар быстро угас, а я целых 20 минут по своим часам, то есть более часа субъективного времени, уходил подальше от катаклизма. Затем вновь прыгнул и точно так же нырнул в зелень, не дожидаясь реакции противника. Только на сей раз я круто повернул влево и смывался под защитой крон перпендикулярно моему генеральному направлению. Угадал. Не прошло и 3 минут, как в джунглях разверзлись 2 вулкана. Один точно позади меня, второй позади справа, то есть как раз там, где я находился бы, если бы не менял направление полета. И вновь мне пришлось уворачиваться от падающих деревьев. Покрутившись сколько положено в огненной буре, я приземлился на сухом ровном участке и дал себе слово, что не тронусь с места по меньшей мере час. Пусть лучше груз будет доставлен с небольшим опозданием, чем не доставлен вовсе. Не высунусь. Засечь сверху радаром неподвижный объект на фоне хаоса отражение от дымящегося лесного массива довольно трудно, так что от меня требуется мечта бездельника. Сидеть и ничего не делать. Можно даже вздремнуть. Терпение. Эта игра в кошки-мышки. Побеждает в ней тот, у кого крепче выдержка. Пусть противник уверится в том, что уничтожил меня. Я охотно прощу ему это заблуждение. Так я думал, а внутри у меня все кипело. Погибла горная база, и вместе с ней погиб дядя Варлам. Но этот успех землян будет последним, клянусь. Когда перестало чадить, я вылез из катера. Кто под темпа, тому хочется бегать, а не сидеть. Я даже пожалел, что обладаю квалификацией пилота. В противном случае я сейчас отмахивал бы километр за километром, имея на плечах рюкзак, набитый капсулами с темпа, и не страшась ни зверя, ни человека. Честное состязание с самим собой, но выносливость. Не так ведь часто удается посостязаться честно. На краю выжженного участка дикий кот рвал какую-то дохлятину. Я и не подумал хвататься за оружие. Приближаясь неспешной трусцой, я заметил медленный ужас в глазах зверя. С его-то точки зрения я несся прямо на него с невиданной скоростью. Очень медленно кот оторвался от добычи и еще медленнее прянул в сторону. Куда ему? Он даже не успел присесть на задние лапы для прыжка. В прыжке я пнул его носком ступни прямо в нос, а, приземлившись, хорошенько дернул за хвост. Кот замедленно повернулся и с вальяжной неторопливостью махнул лапой. Не будь я под темпо, он одним движением выпустил бы мне кишки. Я вновь двинулся к нему. Кот заревел низким басом, показав пилообразные зубище. Казалось, он вот-вот кинется на меня, и вдруг он крутнулся на месте и пустился на утек со всей доступной ему невеликой прытью. Я мог бы легко догнать его и сломать шею, но остался на месте. Это был бы нечестный бой. Кстати, а что, если нашпиговать темпо животных, лошадей, например? Я помнил, что у марциан это получалось, а в коробках с капсулами лежали какие-то инструкции. Поделились ли марциане с нами этим секретом? Хорошо бы да. Получится довольно быстрая фельдъегерская связь, да и некоторые другие виды животных было бы недурно приспособить к делу. Эту мысль следовало обдумать в спокойной обстановке. Когда всяческие хищники не провоцируют меня своей медлительностью, напасть на них и показать, кто в джунглях истинный хозяин. Я вернулся в катер. С момента моего приземления прошло 8 минут, осталось еще 52. Бездна времени для размышлений. Через 30 минут я поднял катер невысоко над лесной подстилкой и, не особенно торопясь, полетел прочь от выжженных пустошей, а еще через 22 минуты повторил прыжок. И снова были палатки. Большие, маленькие, аккуратные, фабричные, наскоро сшитые из разнородных кусков материи, а подчас даже и шкур. Каждая имела специальный тамбур, чтобы темпо особенно не разбегались, и в каждой сидели наиболее опытные бойцы, старательно дыша микробным аэрозолем. Пропитываясь, так сказать. Все это чем дальше, тем больше напоминало мне рутинную технологическую операцию — темпирование. А что, название не хуже других? Копирайт мой. В гигантской, специально выстроенной и редкостно безобразной на вид палатке, конюшне под наблюдением опытных конюхов темпировалось с десяток лошадей. Это, с позволения сказать, строение располагалось на отшибе, подальше от других палаток, поскольку никто не мог знать, как поведут себя лошади, даже самые смирные, подвергнувшись темпированию. Человека от паники может спасти понимание того, что с ним происходит, ну а как насчет лошади? В диком испуге она прорвет палатку и натворит в лагере дел, прежде чем свернет себе шею. Не я один, все в лагере чувствовали, что с темпированными лошадьми предстоит немало возни, а результат не гарантирован. Но попробовать стоило. Пока, судя по доносящимся из палатки звукам, лошади только жевали сено, топтались на месте, скучая, да временами всхрапывали. Лагерь был небольшим, но в часе верховой езды от него находился соседний лагерь, а дальше еще и еще. В километрах в 100 от Степнянска на границе буша и джунгли начинался обширный партизанский район. В сухой сезон земляне, конечно, подпалили бы буш. Они в сезон дождей пробовали выжечь его, хотя это примерно то же самое, что поджечь спичкой море. Сейчас буш вовсю цвел и был наполнен одуряющими запахами. Весна вступала в свои права. Короткая весна тверди. Еще 2-3 недели яростное солнце вытянет из плотных зарослей достаточно воды, чтобы буш смог выгореть без особых хлопот со стороны землян. Пусть они ждут, не возбраняется. Зато мы совсем не собирались ждать. День Х приближался, связи с дальними узлами сопротивления не было. Мы знали день и час, но не знали, добрались ли до западных целей остальные катера. Вертолет тот почти наверняка нет. Глупо было и посылать его. Хотя почему глупо? Что глупого в том, чтобы хоть чуточку увеличить наши шансы? Если обладатель мешка с золотом брезгует медиками, он рискует рано или поздно потерять все свое золото. Нет, никакая жертва не была напрасной. «В конце концов, мы заварим кашу хотя бы в 2-3 местах», — говорил мне Рамон еще на горной базе. «А там поглядим, чья возьмет. Если мы захватим врата, да еще оставим землян без их техники, победа уже за нами». Возможно, он был прав. Точно этого не мог знать никто. Темпированные бойцы против военной машины метрополии, биологические объекты против современной боевой техники, чья возьмет? Этого никто еще не пробовал, мы были первыми. А марцане, наверное, с большим любопытством приглядывались к нам. Как-то у нас получится. Интересно и поучительно наблюдать за схваткой, оставаясь в стороне. Рамон должен был доставить груз темпа в район, контролируемый штабом. Я не знал, удалось ли это ему. Можно было бы слетать туда на катере, но я, во-первых, был нужен здесь как представитель штаба и консультант по темпа, а во-вторых, командир отряда наотрез отказал мне в керосине. Он получил приказ, знал день и час Икс, был готов действовать в соответствии с общим планом, а остальное его не интересовало. Даже если бы он каким-нибудь образом узнал, что кроме его отряда никто из наших не получил темпа, его бы это не остановило. Он был твердианином в большей степени, чем я. Может, не зря на земле нас называют твердолобиками и рассказывают про нас идиотские анекдоты. Очень возможно, что не зря, а только гибкие да упругие не могут противостоять метрополии. Она мало-помалу скатает их в такой комок, что они забудут, как распрямляться. Любой материал сохраняет упругость лишь до определенного предела, это я вам как инженер говорю. Я снабдил темпа не один лагерь, а целый партизанский район. В отдаленные отряды я сам отвозил капсулы, в ближние доставляли гонцы. В самом дальнем, затерянном среди болот лагере я встретил маму. В пронизанном каналами и кавернами чреве гигантского болотного брюкового дерева обычно стоит вода, но если не полениться выкачать ее, то пустоты можно использовать под жилье. Сыровато и нездорово, зато сравнительно безопасно. Обнаружить лагерь с воздуха очень непросто. Гигантский брюкводрев любит расти у болот, и здесь они насчитывались десятками. Эти твердые живые купола по мере роста сминают почву вокруг себя в кольцевые складки, а их ботва издали смахивала на обычные деревья. Кто-то сообщил маме о моем приходе, и мне не пришлось нырять в сырые, кое-как освещенные лабиринты. Мама сама вышла ко мне на свет. Она сильно осунулась, морщины на лице и руках стали резче, а кожа напоминала пергамент. Мы общались записками, потому что понимали от силы одно слово из трех, а еще потому, что я, по ее мнению, несносно верещал писклявым козлетоном, а ее голос, в свою очередь, звучал для меня, как тяжелый бас из недр глубокой бочки. В этот лагерь не поступило ни одной капсулы с темпа. Для кого? Это был лагерь беженцев. Здесь, в самом центре джунглей, скрывались те, кто не мог сражаться и не желал оставаться под властью землян. Старики, дети, больные. Мама командовала ими и десятком бойцов охраны. Бойцы, они были те еще. Когда я оставил катер в соседнем лагере ради экономии горючки и, совершив пробежку трусцой, внезапно появился перед часовым, этот ротезий даже не сделал попытки вскинуть автомат, просто стоял и смотрел на диво дивное, сверхскоростного человека, мчавшегося так, что ветер за ним гнул кусты к земле. Не верил, должно быть, собственным глазам. Во избежание недоразумений мне пришлось ненадолго выключить дурня, чтобы он от большого ума не завопил благим матом. Не люблю, когда на крик сбегает с толпа и начинает бестолково палить. «Ты выглядишь усталой, ма». Лакируя правду, писал я на клочке бумаги, и грифель карандаша не поспевал чертить линии букв, а бумага рвалась. «У вас голодно? Прости, я не принес еды». «Да уж, а мог бы». При виде стариков с выпирающими ребрами и сохших старух, а особенно детей со вздувшимися животами, я почувствовал себя последним подонком. Лагерь был большим, как все лагеря беженцев. Смерть уже собирала здесь жатву, и все равно он оставался большим. Продовольствие в него текло тонкой, часто прерывающейся струйкой. Люди собирали все, чем могли прокормить их джунгли, ели водянистые ягоды, ловили ящериц, собирали какие-то корешки. Охота... Ну, какие они охотники, да и не прокормишь охотой такую прорву народа. «Не ерунди», — писала мама в ответ, — «мы продержимся сколько нужно. Ты-то в порядке?» Я кивал, показывая, что я-то как раз в полном порядке. Потом, усовестившись, сбегал в лес, одолжил автомат у выключенного часового и спустя час вернулся с двумя подстреленными свинозайцами. Один был крупным, таких здоровенных свинозайцев я отродясь не видывал в наших лесах. Я порядком устал тащить обе туши, зато обеспечил похлебкой хотя бы детей больных. «Ничего, мама», — написал я на рваном бумажном клочке, — «держись, недолго терпеть осталось». Мама и сама это понимала, да и кто бы не понял, владея информацией о темпе. Раз эти бациллы получены и работают в условиях тверди, значит, дело пойдет. Она улыбалась, и глаза ее блестели диким торжеством. «Скоро мы покажем, на что способны твердяне. Очень скоро», — можно было прочитать в них. И никакой особенной гордости за сына. А что, все в порядке, сын при деле, при правильном деле. Но ведь так и должно быть. Вот такая у меня мама. Дженни была совсем иной. Теперь я отчетливо понимал, ничего у меня с нею не получится. И не могло получиться. Политики могут сколько угодно договариваться о культурном обмене, но твердяне и земляне никогда не поймут друг друга. Мы разные. Я жил на земле, но до сих пор не мог постичь, что у землян в головах. Я имею в виду у рядовых землян. Твердяне — другое дело, они свои. Мы романтики, одновременно очень практичный народ. Я любил Дженни, но лучшее, что я мог для нее сделать, это отправить ее назад в метрополию, не подвергнув при этом значительному риску. Оставшись со мной на Тверди, она не была бы счастлива, а что обычно делает несчастливая женщина? Правильно, отравляет жизнь мужу. Ну зачем мне это надо? Мама сама прогнала меня прочь, мол, раз ускорился, так и не мелькай тут попусту, иди, дело делай. Ну, я и пошел. До часа икс оставалось менее 3 суток. Все это время мне предстояло носиться по району из одного отряда в другой, проверяя, как идет темпирование и обучая темпированных двигаться, не ломая себе конечностей. У меня не было дурацких огнеметных механизмов, как на Марсе, и для ускорения процесса мне приходилось пользоваться доморощенными средствами, вроде ложной тревоги. Все равно, конечно, были и вывихнутые лодыжки, и порванные связки. Один уволень никак не мог ускориться и сделал это, лишь когда я очень старательно и с большим чувством отхлестал его по щекам. Ну и все в таком роде. Но люди хоть знали заранее, что их ожидает, могли себе это представить, чего не скажешь о животных. Один дурной жеребец, испугавшись ускоренной жизни, порвал стенку палатки, прорвал специальную сетку, уж как мы ее плели, все руки в волдырях, вырвался на волю и сразу сломал себе ногу, споткнувшись о корень. К счастью, остальных лошадей конюхам удалось успокоить. Не знаю, как им это удалось, я бы не смог. Всего у нас набиралось около 200 темпированных бойцов из разных отрядов, в том числе 19 кавалеристов. Сила? Накануне дня Икс мы стянули силы в кулак для марш-броска к Степнянску. 100 километров пути, много ли это? Темпированный боец легко пройдет это расстояние за независимые сутки и не слишком устанет, потому что у него найдется время и на привалы для отдыха, и даже на только сна. Без всяких механических средств передвижения он сможет вступить в бой прямо с марша. Конечно, субъективного времени для бойца пройдет гораздо больше. Ему нужно есть, пить, оправляться. Каждый боец нес порядочный запас воды и пищи. Чтобы напечь столько лепешек и наготовить вдоволь копченого мяса, пришлось заранее оборудовать импровизированные кухни подальше от лагерей. Как ни изощрялись заготовители топлива, выбирая самое сухое, дающее минимум дыма, дерево, как ни старались повара использовать по максимуму утренние часы, когда над лесом висит туман, а все же по двум источникам непонятного дыма, пробившегося сквозь лесной полог, земляне нанесли удар с воздуха, и две кухни перестали существовать. Агентура, однако, доносила, что земляне не проявляют какой-либо заметной постороннему наблюдателю встревоженности. Возможно, их командование подозревало, что мы что-то готовим, но не знало, что именно. А, возможно, и знало. Вредно считать противника глупее себя. Быть может, вне зависимости от того, знало командование противника о темпе или нет, оно предпочло позволить нам сделать первый ход. Ведь куда проще уничтожить мятежников на открытой местности или даже в городе, чем гоняться за ними по джунглям и корам и выковыривать их из тайных убежищ. Разведданные не говорили об этом ничего, да и не могли сказать. Мы не располагали агентурой, настолько близкой к командованию противника, по крайней мере, в Степнянске. В Новом Пекине это могло быть и не так, и я от души надеялся, что там это не так. И я, и все мы могли только надеяться, что не лезем в ловушку, ведь если земляне приготовили нам встречу, приготовили ее основательно, как они это умеют, то вряд ли кто-нибудь из нас имел шанс на спасение, даже несмотря на темпо. Ну какой смысл спасаться? Отсрочить свою гибель, чтобы дальше гнить в джунглях, голодать и прятаться, дожидаясь, когда земляне дожмут, додавят, добьют нас? Как говорил Фигаро, люди вольны выбирать только между глупостью и безумством. Вне всякого сомнения, наша операция граничила с безумством, если только не переходила эту границу. Зато она не была глупостью. Глупостью и к тому же непростительной был бы только отказ от проведения операции. Кто использует единственный шанс, тот игрок. Кто не использует, дурак. Очень просто и понятно. Все в сборе. Негромко сообщил мне Антонио Пальмиери. Маленький, смуглый, горбоносый, с очень живыми и очень умными глазами, он выделялся среди командиров других отрядов дьявольским умом, потрясающей интуицией, железной волей прирожденного вождя, а был до революции всего лишь сельским почтальоном. «Веди мы нормальную войну, он носил бы уже полковничий чин, метя в генералы. Удивительных людей выталкивают наверх государственные перевороты». Когда вернулись земляне, Пальмиери оказался в моей стихии. Никто лучше него не мог выбрать время и место для внезапного нападения, чтобы и укусить противника побольше, и отскочить без потерь. Для оккупантов он был поистине бельмом на глазу. За его голову были назначены какие-то деньги. Ни один отряд земляне не гоняли столь упорно, как отряд Антонио Пальмиери. А он будто чуял, откуда исходит опасность. Бывало, что после изматывающего марша он осматривал пригодное для бивака место, водя туда-сюда горбатым носом, будто оценивал обстановку специальным сверхчувствительным прибором и приказывал измученным людям двигаться дальше. Иногда не происходило ничего, а иногда на только что покинутое отрядом место рушился с неба подарочек, несовместимый с жизнью, выжигая добрый квадратный километр джунглей. В большинстве отрядов считали достаточным уничтожать выявленных предателей, сплошь и рядом не наказывая смертью нарушителей дисциплины, включая спящих на посту, а Пальмиери расстреливал и за менее тяжкие случаи разгильдяйства. Злые языки говорили, что земляне уничтожили меньше бойцов его отряда, чем он сам. Очень может быть. Зато на 1000 километров вокруг не было более боеспособного отряда, а его бойцы за своего командира кому угодно перегрызли бы глотку. Кто же, как ни Пальмиери, должен был руководить операцией? Никто не возражал, когда я волею штаба назначил его, а не себя и никого-нибудь другого. Треть темпированных бойцов была из его отряда, а остальные, глядя на них, подтягивались и, в общем-то, начинали походить на настоящих солдат, а не расхристанных лесных рубингудов. Сам я участвовал в операции лишь в качестве представителя штаба и консультанта по темпу. Естественно, это не освобождало меня от необходимости лично сражаться, да я и не собирался отсиживаться за чужими спинами. «Командуй», — сказал я Антонио взглядом, давая понять, мое, мол, дело теперь маленькое. Подгонка снаряжения, постановка задачи — все это заняло очень мало времени. Пальмиери прямо спросил, не трусит ли кто. Никто не сознался. И начался 100-километровый марш. Бегом, шагом, бегом, шагом и снова бегом. В километре на 25-м я подумал, что зря мало занимался в детстве физкультурой, а в университете спортом. Если быть точным, то спортом я там вообще не занимался и даже болеть за наших не ходил. Дурной я, что ли? Делать мне больше нечего. Я был слишком занят главным, чтобы отвлекаться на второстепенное. Смутно помню обзорную экскурсию по университету на первом курсе. Большей частью скучища, разве что на биофаке оказалась хорошая коллекция разных удивительных гадов, затонувших в формалине. Больше я никуда не совался, кроме нашего корпуса, а стадион видел только издали. Может, зря? Может, у меня примитивные представления о том, что главное, а что и плевка не стоит? Но как раз тогда, когда я подумал, что километров 5 еще выдержу, а дальше начну терять лицо, капрал отделения, к которому я примкнул, объявил привал. Мы отдыхали целых 20 минут независимого времени, то есть больше часа по внутренним часам. Кое-кто воспользовался столь долгим привалом, чтобы перекусить, некоторые вздремнули. Мне не хотелось ни того, ни другого, но отдохнул я замечательно, и следующий переход дался мне не чересчур тяжело. Бег, быстрый шаг, снова бег. 8 человек, я 9-й. Темпированный отряд разделился по отделенно. Солнце село, но прежде чем наступила ночь, мы уже были в приграничье, где сплошной полог зелени рвется над головой, и джунгли мало-помалу превращаются в буш. Здесь мы устроили второй привал, куда более долгий, чем первый. На сей раз я и поел, и поспал крепко, без снов. Когда капрал тронул меня за плечо, карлик висел в небе уже высоко. Луна малая клонилась к закату, луны большой не было видно. Ночь перевалила за середину. Начиналась самая опасная фаза операции. Буш не джунгли, ночью в нем прохладнее, и нет густейшего полога листьев над головой, гасящего свет ночных светил, зато столь уместно маскирующего тепловое излучение человеческого тела. Засечь нас с орбиты или патрульного катера теперь ничего не стоило, и спасти нас могла лишь беспечность землян, либо наша ускоренность». Что подумал бы оператор, увидев на экране несколько точек, мчащихся сквозь заросли со скоростью в 30-40 км в час. За кого он принял бы эти точки? За диверсионную партизанскую группу или за стайку животных? Обеспокоил бы он начальство тревожным докладом среди ночи. 3 к 1 за то, что нет. И даже 10 к 1, если он хотя бы понаслышке знал, что такое наш буш. К тому же двигаться для диверсии во второй половине ночи совсем не характерно для партизан, ведь диверсионная группа не успеет скрыться в джунглях до рассвета. Откуда было знать оператору, если он нас видел, что на этот раз мы не собираемся по обыкновению ударить и отскочить? Мы собирались ударить так, чтобы отскакивать было незачем. Один удар, но сокрушительный. Может, кто-то и надеялся, что у нас будет еще одна попытка, но только не бойцы штурмовых групп. Второй раз земляне найдут, чем нас встретить, даже если мы сумеем получить еще одну посылку с Марцией и засунем в каждого бойца по килограмму темпа. Знали ли земляне о наших темпированных бойцах? Вопрос без ответа. Я извелся, пытаясь заставить себя думать о чем-нибудь другом, да только все без толку. Если они знали, то наверняка не позволили бы нам даже приблизиться к Степнянску и другим городам и опорным пунктам захватчиков. Я знал, что в это самое время десятки отрядов выдвигаются из джунглей и спускаются с гор, чтобы начать одновременно по всей тверди. И на большом материке, и на северном. В идеале всюду, где находилось хоть одно подразделение земных десантников, оно должно было быть атаковано и уничтожено. И все это без утвержденного штабом единого плана, практически без связи, только дата и время. Подробности на усмотрение местных командиров. Кошмар. Правда, твердяне люди обстоятельные, этого у нас не отнять, и с самодисциплиной у нас все в порядке, когда есть общая цель. Надежда на успех у меня все-таки была, пусть смутная, пусть зыбкая, но лучше уж такая, чем никакой. «Не страшно?» — шепнул я одному из бойцов. Тот лишь пожал плечами в ответ и пробормотал, что все в воле Аллаха. Почудилось что-то знакомое. «Ба! Да я знал его! Старший брат несчастного Джафара, не тот, который тронулся умом после обработки в полиции, а другой. Помнится, у Джафара было несколько братьев, и все на «Д». Как этого-то зовут? Джамаль? Джавдет?» «Дауд», — напомнил он, когда я не постеснялся прямо спросить его. «Я тебя помню. Ты был с Джафаром, когда он погиб». «Да». «Ты убил его?» «Спрошено было бесстрастно, и с таким же бесстрастием я был бы зарезан, уверься, Дауд, в том, что именно я был причиной смерти Джафара. Пусть бы его потом расстреляли, пусть даже вся операция казалась бы под угрозой срыва, плевать. У махдистов даже адаптивных своя логика». «Нет, не я». «Ты не смог его защитить?» «Да». «Как он умер?» «Я ведь уже рассказывал. Дикий кот. Я убил кота, но было поздно». «Ложь!» — я вздрогнул. «С чего ты взял?» «Просто чувствую», — сказал Дауд. «Я верю, что ты не убивал Джафара, но и кот его не убивал. Мой брат умер иначе. Я хочу знать, как. Я много лет хочу это знать». «Вот еще эмпат на мою голову. Главное, очень вовремя. С его чутьем ему бы в контрразведке работать, а не в атаке ходить. Цены бы ему не было». «Он погиб по недоразумению», — сказал я. «Никто не виноват». «Это случилось при тебе?» «Да». «Ты знаешь, где его могила?» «Да, потом покажу». «Как он умер?» «Был застрелен в голову. Никаких мучений». «Кто его убил?» «Это трудно объяснить», — помявшись, сказал я. «Нужно время». «У нас есть время. Кто его убил?» «У тебя, может, и есть время, а у меня его нет», — огрызнулся я. «Мне думать надо и наблюдать, раз я наблюдатель. Потом, солдат. Все потом, после операции». Не знаю, почему я назвал его солдатом, он им и был, а я представлял здесь штаб, но есть вопросы, нерешаемые при помощи субординации. Дауд все же замолчал, а я спросил себя, вправе ли я рассказать ему о разведчиках марциан, старавшихся не оставлять живых свидетелей их присутствием на тверди, ведь марциане теперь наши друзья. Эгоистично, конечно, но ведь выбора у нас нет. «Там посмотрим», — решил я. «Еще не факт, что мы оба останемся живы, а если хоть один из нас погибнет, то вопрос снимется сам собой. Иногда и война имеет свои преимущества». Сейчас же капрал приказал продолжить марш-бросок, так что времени на тяжелые разговоры все-таки не было. 9 человек бежали гуськом друг за другом по извилистым звериным тропинкам в буше. Луна малая ушла, и только темно-красный карлик освещал фантастическую картину нашего бега. А ведь мы не особо спешили. Кому охота и задраться колючки в кровь, или того хуже, напороться брюхом на острый сук? Нет, капрал вел подразделение с разумной скоростью, задавая правильный темп. Я замыкал. В зарослях шуршало и попискивало. Какие-то звери разбегались от нас в панике. Даже голый и безоружный, но темпированный человек был бы здесь венцом пищевой пирамиды и смертным ужасом для других хищников. На этот раз я устал не так сильно. 1,5 субъективных часа небыстрого бега, с чего тут вымотаться до предела физических сил? Не тот повод. Однако на границе буша капрал вновь объявил 20-минутный привал. Далеко впереди, за кое-как распаханными и засеянными полями, почти у самого горизонта тянулась ниточка железнодорожной насыпи, единственной на тверди узкоколейки с пассажирским сообщением «Новый Пекин, Новая Джакарта, Штернбург, Степнянск». Она так и осталась единственной. В километрах в 45 левее лежал Степнянск, огней города не было видно. Зато не прошло и 10 минут субъективного времени, как далеко справа возник медленно движущийся огонек. Я понял, что это такое, лишь когда за ярким огоньком потянулась цепочка тусклых. Пассажирский поезд. Будь расстояние до насыпи поменьше, мы услышали бы пыхтение паровозика. Вот это номер! Вся Твердь охвачена партизанской войной, а по единственной дороге, как ни в чем не бывало, ходят поезда. Умом я понимал, что вояки из метрополии узкоколейкой не пользуются, потому-то партизаны ее и не трогали, и что гражданскому населению, не ушедшему в леса, иногда приходится совершать поездки, и все же поезд меня поразил. Но просто нежданный привет из прежней, совсем иной жизни. И очень вовремя, кстати. Мы с капралом переглянулись и поняли друг друга без слов».